прочее. Итак, друзья, мы, это небольшой такой экскурс, который был сделан. Сегодня для нас очень важно обратить внимание на то, почему Христос, уходя с этой земли, своим ученикам, которые его окружали, очень серьезно дал повеление: идите по всему миру и крестите людей. Мы этот текст сейчас вместе с вами прочитаем, он будет служить основанием нашего библейского размышления, и далее шаг за шагом будем рассматривать очень важные детали, составные детали водного крещения. Евангелие Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. В принципе, большей частью мы будем обращать внимание на 19-20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот так заканчивается Евангелие Матфея. Вот так заканчивается земное служение Иисуса Христа. Перед тем, как были произнесены очень важные слова, Христос уделяет внимание тому, на основании чего Он это говорит. Он говорит прямо, что «дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть те слова, которые после этого произнесены, и о чем мы будем вместе с вами сегодня рассуждать, вникать в эти слова, они произносятся из самого могущественного, самого сильного, самого авторитетного источника во Вселенной. И никак по-другому. У него есть право говорить, и потому он и говорит. Интересные слова. «Итак, идите». Очень важная деталь. Христианство в этом вопросе, на мой взгляд, очень часто просто отходит в сторону. Мы привыкли приглашать людей, в то время, когда Христос говорит: «Вы идите». Не пусть к вам приходят, а вы идите. Это правильный подход к тому, как свидетельствовать людям о Боге. Итак, идите, научите все народы, то есть представьте им эту очень важную картину – о Царстве Небесном. Слово «научите», оно очень часто присутствует в Новом Завете, и надо отметить, что ему присущи этому слову не догмы, а именно научение. Именно научение. Мы в воскресенье тоже будем обращать внимание на это очень важное слово «учить», «научить», «помазание учит нас» и так далее. Это будет у нас один стих, который мы будем рассматривать. «Научите». И важно отметить, что Христос первый, кому этот титул был приписан? Учитель. Вот тот, который учит. Другими словами, как я вас научил. Брат Дима немного говорил о том, как Христос разговаривал, это один из примеров, как он разговаривал с женщиной, большой грешницей, мы бы сегодня прямо сказали, но какой правильный подход он к ней использовал. Другими словами, вот как я учил, так и вы учите. Как я учил, так и вы учите, и так идите, научите все народы. И вот в этом научении, очень важно отметить, присутствует основополагающий элемент, как крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого. Причем после крещения идет продолжение, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Мы в своей церкви, повинуясь Священному Писанию, считаем это правильным, и потому делаем так. Мы имеем встречи и с теми, беседы, занятия, кто уже принял крещение. Это правильно, это по Библии. Помогать в становлении, помогать определяться с жизненной позицией, помогать, вполне возможно, в трудных вопросах, в искушении. Так сказал Христос. Сказал самое важное, личность во Вселенной. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, водное крещение. Водное крещение. Прежде чем мы будем рассматривать два очень важных вопроса, очень важных, это как смотрит Библия или библейское понимание водного крещения. И второй очень важный раздел – это отношение к водному крещению. Очень важно будет, безусловно, дать библейское определение, рассмотреть очень много серьезных текстов, которые четко говорят о том, каковы составляющие, доктринальные, богословские, библейские составляющие этого очень важного повеления. Его можно выполнить правильно только тогда, когда мы понимаем, что такое водное крещение, понимаем, как оно должно быть выполнено, соглашаемся с этими правилами библейскими и выполняем это повеление, принимаем крещение. Итак, прежде чем будем касаться этих вопросов, мое желание напомнить нам схему одну, которую мы уже ровно год назад рассматривали в августе прошлого года, когда у нас была тема «Сораспятие Христу». Первое, на что обратим внимание, это положение водного крещения среди крещений, упоминаемых в Библии. Это важный достаточно момент. Почему общение с христианами, посещение церквей, беседы с верующими людьми явно показывает, что здесь нужно четко определиться, что такое водное крещение, что такое крещение Духом Святым, что такое крещение огнем, что такое Иоанново крещение, пообразное и так далее, и так далее. Прежде чем будем рассматривать водное крещение, важно обратить внимание на то, о каких крещениях Священное Писание упоминает. Итак, первое, на что обратим внимание, это положение водного крещения среди крещений, о которых упоминает Библия. Мы ссылались с вами на послание к евреям, главу 6, первые 3 стиха, где очень прямо говорится о том, что в ранней церкви тоже была своя программа научения верующих людей, что всегда является правильным. Учить надлежит. И для того, чтобы было научение в церкви, Бог и поставил учителей, о чем Павел пишет в послании к Ефесянам, достаточно серьезно. Итак, в этом послании, в 6 главе, в первых 3 стихах, Павел перечисляет несколько учений, которые были в ранней церкви. Одно из них – это учение о крещениях. И Павел подводит итог. Все это – начатки учения. Все это – начатки учения. Итак, в ранней церкви существовало учение о крещениях, не об одном крещении, а их было достаточно много. Мы, когда говорили с вами в прошлом году об этом, обратили внимание на то, что в Новом Завете, в Ветхом Завете, безусловно, этого нет, Новый Завет не содержит этого учения о крещении, не содержит. Но вместе с этим мы можем сделать вывод, что это учение о крещениях, оно никак не могло противоречить Священному Писанию. Потому общее представление о крещениях мы можем вывести из Нового Завета. Братья, помогите, пожалуйста, нам следующую табличку «Учение о крещениях». Эта схема перед вами, мы ее в прошлом году рассматривали. Обратите внимание, Писание упоминает нам о семи крещениях, о семи крещениях. Мы опять их перечислим. Я думаю, займем очень немного времени, чтобы опять рассмотреть, коснуться, вспомнить эти детали, а затем опять возвратимся к учению о крещении, учению о водном крещении, и будем его детально рассматривать. Итак, Священное Писание упоминает о семи крещениях. Мы будем коротко упомянем их или перечислим в том хронологическом порядке, в котором они имели место в христианской церкви или упоминали в Священном Писании. Самое первое крещение – это крещение по образу Ноя. Текст Писания перед вами в этой табличке вы видите, и на этот текст мы сегодня будем обращать внимание, мы его будем рассматривать немножко позже. Это крещение по образу Ноя. Как оно упоминается в Священном Писании, так мы его и определяем, так мы его называем. Второе крещение – в Моисея, в облаке и в море. Третье крещение – Иоанново. Иоанн крестил – это крещение в покаяние, в покаяние. Четвертое крещение – крещение самого Иисуса Христа. Пятое крещение, перечислю их, либо это водное крещение во имя Иисуса Христа, а затем идет крещение Духом Святым и крещение огнем. Это те крещения, о которых Священное Писание прямо говорит. Эта табличка четко показывает некоторые интересные закономерности. Вот там на верной верхней графе, в горизонтальной, видите несколько разделений. Прежде всего, наименование, название крещения. Второе, кто крестит. Третье, что используется при крещении. И четвертое, куда погружается крещаемый. Чтобы было проще понимать библейские тексты, где упоминается слово «крещение», лучше будет, если мы слово «крещение» будем заменять словом «погружение». Это одно из значений водного крещения. Вернее, слово «крещение». Итак, крещение – это погружение. Вы видите, что вот в первой табличке, где идет речь о том, кто крестит, по образу Ноя. Библия ничего, единственное, что мы можем говорить, что Бог крестит, но что использует, куда погружает, у нас там возникают вопросы. Бог проводил людей через воды потопа. Это крещение по образу Ноя. Библия называет это крещение по образу Ноя. Мы обязаны говорить об этом. Какое отношение мы имеем к этому крещению? Это просто для нас факт, который был в прошлом и который мы обязаны знать. Можем ли мы или должны ли мы принимать крещение по образу Ноя? Безусловно, нет. Это было однажды, и оно неповторимо. Да, хочу обратить внимание на очень важную деталь. Вот там в горизонтальной верхней линии есть кружочки. Это важно, очень важно помнить. Вот я пытался грамматически, вернее, при помощи этих кружочков и стрелочек показать очень важные мысли. Вот третья колоночка, в которой вверху там один кружочек в другом, показывает то, что используется при крещении или где человек находится. А последняя колоночка, где стрелочка вводит нас в кружочек, означает, куда погружается человек. В русской Библии это не видно. Английские Библии помогают увидеть это, потому что в русском языке предлог «в», он может означать нахождение в помещении и движение в какое-то помещение. «Я нахожусь в зале», мы употребляем предлог «в», или «я иду в зал». В русском языке один и тот же предлог. А в греческом это разные, на языке оригинала это разные предлоги, в английском то же самое. Я нахожусь in the room, я нахожусь в комнате, и I'm going into the room, я вхожу в комнату. Итак, это явно видно, что это разные значения, поэтому это надо понимать, поскольку именно это мешает, или очень часто непонимание, то, что мы не считаемся с этим, приводит нас к неправильным выводам о том, что происходит при одном, другом или третьем крещении. Итак, первое крещение, теперь давайте по порядочку их рассмотрим. Первое крещение мы немного коснулись, второе крещение в Моисея, в облаке и в море. Очень четко показывается, причем, смотрите, первое крещение – вода, второе крещение – вода, облако и море, третье крещение – вода, Иоанново крещение, он в воде крестил, четвертое крещение Иисуса Христа – вода, водное крещение во имя Иисуса Христа – вода, а потом нет воды. А потом есть Дух Святой и есть огонь. Апостол Петр очень интересно говорит на этот счет. Ныне прошлый вот тот мир погиб, быв потоплен водою. Как раз указывает на водный потоп или на крещение по образу Ноя. А нынешний, интересную деталь он подчеркивает. Если мир, под словом человек, народонаселение, народ, мир погиб, земля осталась после водного потопа. Но люди погибли. И он говорит, потому тогдашний мир, имеется в виду люди, они погибли, быв потоплены водою. А нынешние, что? Не люди, а земля и небеса сберегаются уже не в воде, огню на день суда и погибели нечестивых людей. Очень важно отметить, что фактически вот все предпосылки для очень важного крещения, это имеется в виду крещение Духом Святым и огнем, они связаны с водой, и только два с водой не связаны, как бы указывая на завершение человеческой цивилизации. Итак, друзья, второе крещение в Моисея, в облаке и в море. Речь идет о том, когда еврейский народ проходил через Черное море. Фактически они находились в воде. Ну, вода их не потопила, они проходили. Вода была по правую сторону, по левую сторону. Но мы говорим, они через воду прошли, в воде находились. Но погружались они не в воду. Вот они, где эти предлоги играют очень важную роль. Они через то, что прошли через воду, они погрузились в Моисея. Это очень важная мысль, друзья. Вода во всех этих случаях является внешним фактором, символом каким-то. Вот что надлежит помнить. Но само значение крещения, куда человек погружается, оно не связано с водой. Это символический знак, указывающий на то, что происходит. Итак, евреи, через воду пройдя, через воды Черного моря, они погрузились в Моисея. Это водное крещение. Еврейское крещение, когда люди, вышедшие из Египта, это была большая масса людей, пройдя через Черное море, эта масса людей стала называться народом. Но это был однонациональный народ. Новый Завет аналогичную мысль рассматривает в послании Титу. Павел пишет о том, что он пришел избрать себе народ, особенно ревностный к добрым делам. Но в Новом Завете это уже не одно национальный народ. Основной нацией, составляющей ветхозаветний народ, это были израильтяне, евреи. Основной составляющий народ Нового Завета – это люди, что мы читаем в Откровении, из всех племен, колен и языков. Итак, это многонациональный народ. Он становится народом только через крещение, об этом будем говорить. Очень важно отметить, евреи стали народом через водное крещение. Они погрузились в Моисея. Неудивительно, апостол Павел очень высоко поднимает роль Моисея, мы будем сегодня тоже цитировать эти тексты, ссылаться на них, и говорит о том, что Моисей как слуга в доме, послание к евреям, а Христос как сын в доме. Сам Моисей сказал прямо пророка из среды вас, как меня воздвигнет Господь. Мы можем цитировать очень много как ветхозаветных текстов, так и новозаветных, говорящих о том, что вот то, что произошло с Моисеем, люди крестились с Моисея, происходит и в Новом Завете, об этом немножко позже. Это второе крещение в Моисее, в облаке и в море. Третье крещение. Очень часто происходит путаница трех крещений. Крещение Иоаннова, водное крещение во имя Иисуса Христа и крещение Духом Святым. Друзья мои, это совершенно разные крещения, совершенно разные. Поэтому нам важно хотя бы в общих чертах иметь представление о том, что есть одно, другое и третье. Крещение Иоаннова – это крещение в покаяние. Опять, если первые два крещения совершал кто? По образу Ноя и в Моисея. Бог совершал. То третье крещение Иоаннова совершает человек, Иоанн. Что, если евреи, когда они крестились с Моисеем, были в воде, проходили сквозь воду, но погружались, входили в Моисея? Если вот этот принцип, эти два предлога «в» и «в движение» применить здесь, они очень явно просматриваются на языке оригинала. Иоанн говорит: «Я крещу вас в воде». Вот когда вы в воде находитесь, но погружаю вас не в воду, а погружаю вас в покаяние. Друзья, пожалуйста, оставьте это в вашей памяти. Это очень важная библейская деталь. Иоанн не погружал в воду. Видимо, да, это была вода. Но вода – это внешний знак, у которого есть духовное наполнение. Так вот, в духовном мире Иоанн в воду не погружал. Он погружал людей в покаяние. Это был внешний фактор. Человек погружается в воду. Итак, люди, находясь в воде, символически, видимо, погружались в воду, но в духовном мире это было погружение в покаяние. То есть покаяние людей, оно было принято Богом. Это было повеление. Повеление, помните, о котором очень открыто проповедовал Иоанн, с этого началось его служение. Мы с вами изучали Евангелие Матфея, 3 главу. Он, выходя на служение, стал говорить: «Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось». Форма покаяния в то время была связана с водным крещением, вернее, с погружением в воду. Надо отметить, мы об этом с вами говорили, что Иоанново крещение или крещение в покаяние, оно корнями глубоко уходило в Ветхий Завет. Почему? Почему можем сделать такой вывод? Достаточно сослаться на то, что евангелисты говорят, что креститься к Иоанну кто выходил? Книжники, фарисеи и все достаточно много религиозных людей. Те, которые очень хорошо знали закон, очень хорошо знали Ветхий Завет, очень хорошо знали Талмуд. Они выходили креститься. Что их подталкивало к этому? Явно понимание того, что нет ничего здесь неправильного. Это отдельная тема разговора, где Иоанново крещение может просматривать, какие символы, образы, вернее, Ветхого Завета указывают на Иоанново крещение. Но явно видно, что крещение, безусловно, было корнями, Иоанново крещение корнями уходило в Ветхий Завет. Оно было на основании Ветхого Завета. По-другому мы не можем это воспринимать. Итак, здесь попутно, я думаю, что следует еще одно крещение рассмотреть, это крещение самого Иисуса Христа, это четвертое крещение. Он тоже принимал крещение от Иоанна. И мы, когда разбирали третью главу Матфея, вспомните, пожалуйста, тоже этого вопроса касались. Люди, Иоанн прямо пишет, я думаю, что вы, наверное, помните, это стих 6 и 16 Евангелия Матфея 3 главы. Пожалуйста, можете сравнить для себя дома, зафиксируйте, если для вас это будет полезно, заинтересованы в этом. В 6 стихе мы начитаем в Евангелии Матфея. Люди крестились, исповедуя грехи свои. Люди. А стих 16 говорит о том, как Христос крестился. Иисус, крестившись, тотчас вышел из воды. Он не исповедовал свои грехи. Это существенное отличие. Мы говорили о том, почему Христос крестился. У нас нет времени сегодня об этом подробно говорить, потому что Он прямо сказал, так надлежит исполнить всякую правду. Мы об этом с вами говорили, когда рассматривали Евангелие Матфея. Итак, Иоанново крещение – это крещение в покаяние. Позвольте сделать очень важное еще важное замечание по поводу беседы Христа с Никодимом. Этот вопрос сегодня часто всплывает у нас, когда мы рассуждаем о том, как вот рассматривать, что такое родиться от воды и духа. Это очень важная деталь, очень важная деталь. Один единственный раз во всем Священном Писании Христос говорит о возрождении. И говорит, вам должно родиться свыше. Апостолы дальше употребляют это слово «возрождение», «возрождение», но они не говорят, что вам должно родиться свыше. Обратите внимание. Они исходят из факта. И один момент, и другой, как это возрождение произошло. Посредством слова, пишет один из апостолов. Христос говорит Никодиму. Это разговор на уровне теологов, на уровне богословов, на уровне учителей закона. Потому что Никодим был раввин, и Христос был раввин. И они разговаривают на очень высоком духовном богословском уровне. Христос говорит ему, тебе надлежит родиться свыше. И вот здесь завязывается очень серьезнейший разговор. Не понимает Никодим, о чем идет речь. Христос говорит о том, что надо родиться свыше, чтобы войти в Царство Небесное. Далее мы будем говорить, что для того, чтобы спастись, нужно покаяться и принять крещение. Будьте внимательны. Библия не меняет этого принципа. Как однажды вот этот принцип был введен кем? Основателем христианства. Учителем, Господом нашим Спасителем. Для того, чтобы спастись, что нужно? Для того, чтобы войти в Царство Небесное. Нужно рождение свыше. Итак, рождение свыше включает в себя две составные. Он потом расшифровывает их. Если рожденное от плоти, если кто не родится от воды и духа, сначала указывает, что это рождение свыше. А затем употребляет другие выражения, рождение от воды и от духа. У нас нет времени подробно этого вопроса касаться, мы его как-то касались, позвольте немного напомнить. О том, что возрождение при анализе этого текста явно говорит на наличие двух составляющих, то есть из чего состоит возрождение, или что такое возрождение. Первая часть возрождения – это рождение от воды, а вторая часть – рождение от духа. Я думаю, это понятно. Но не наоборот, не рождение от духа, а потом рождение от воды. Это один-единственный текст в Священном Писании, в котором упоминается рождение свыше. Должно вам родиться свыше. Осмелюсь сказать, опять очень много мы об этом говорили, что под фразой «рождение от воды» следует понимать исключительно Иоанново крещение. И ничего больше. А вторая часть, рождение от Духа, это рожденное от Духа есть Дух. Появление Духа, Духа человеческого после того, когда он отпал от Бога. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Книга Бытия. Итак, это все возрождение. Первую часть выполняет человек. Он кается. Он исповедует грехи свои. Бог за это... После того, когда человек делает свой первый шаг, он делает свою часть, он рождает человека от Духа, рождает Дух человека от Духа Божьего. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от Духа есть Дух. Итак, от Иоаннова крещения, какое отношение мы к Иоаннову крещению можем иметь? Самое прямое. Если Иоаннова крещение – это покаяние, покаяние Бог не отменял. Оно остается повелением для всех людей. Итак, ныне Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Деяние 17 глава. Хорошо известный для вас текст. Можно сделать небольшую ремарку, замечание о том, что явно видно, что в апостольский период практика Иоаннова крещения уже отошла на второй план. И явно видно, что это была первая ступень, и если христиане не поднимались на вторую ступень, не поднимались, то это, в свою очередь, было неправильным пониманием вообще положения верующего человека. Откуда это видно? Деяние 19 глава. Деяние апостолов 19 глава. Апостол Павел в Ефесе встречается с 12 человеками, мужчинами, которые приняли Иоанново крещение. И он им, верующим людям, задает один вопрос. Какой? Приняли ли вы Духа Святого, уверовавшие? Они отвечают, а мы даже не слышали. Есть ли вообще такой Дух Святой? Будьте внимательны. Они остались на первой ступени. Павел спрашивает, а как же вы крестились? Вы члены церкви, мы сегодня сказали, да, мы крещеные. А как вы крестились? А мы крестились Иоанновым крещением. Что произошло после этого? Он крестил их во имя Отца, Сына и Духа Святого. То есть, смотрите, христианство сегодня не признает, это неправильно говорить о двух крещениях, вот одно, второе крещение. Есть одно только крещение водное, которое практикуют, которое совершают сегодня христиане. Мы не признаем перекрещение. Вначале вот евангельское баптистское движение называлось анабаптистским движением, то есть перекрещенцы. Затем эта приставочка «Анна», то есть «заново делать», она ушла в сторону, и были для этого теологические, исторические причины, и за анабаптистами закрепилось название «баптисты», то есть «крещеные». «Крещеные по вере» мы иногда добавляем. Итак, Иоанново крещение, духовная суть осталась, то есть мы обязаны покаяние совершать пред Богом. Но внешняя форма ушла на второй план. Сегодня не крестят христиане. Ни в одной церкви мы не видим практики крещения при покаянии, то есть знак покаяния. Потому что она была, отошла на второй план, и можно предположить, что она была отменена апостолами. В частности, мы ссылались на текст Деяния 19 глава. Следующие два крещения очень важны, вернее, следующее крещение – это водное, о чем мы сегодня, я думаю, безусловно, сегодня уже не успеем, но я думаю, что все равно необходимость будет нам рассмотреть детально этот вопрос, завершим эту схемку и сделаем вступление к нашей теме. Итак, крещение во имя Иисуса Христа или крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого. Это то, что мы прочитали с вами библейский текст, явно указывает, что оно впервые было введено кем? Христом. Когда? В конце его миссии, перед тем, как он вознесся. Идите и крестите. До этого нигде, никогда не упоминалось вот это повеление. Итак, практика водного крещения во имя Иисуса Христа начала быть в христианстве сразу после вознесения Иисуса Христа. Мы будем цитировать с вами библейские тексты, которые говорят явно о том, что когда первая проповедь, в частности, Петра прозвучала в день Пятидесятницы, и люди, услышав Божье Слово, настолько были поколеблены, что они задали вопрос один, а что же нам делать? Когда он явно указал им на их греховное состояние, что нам делать в таком состоянии? И что он им говорит? Покайтесь. Покайтесь, креститесь. Получите дар Святого Духа. Мы будем цитировать эти тексты. Итак, практика водного крещения напрямую связана уже со служением церкви. Это повеление дал Иисус Христос. Мы не будем подробно это рассматривать, коснемся крещения Духом и огнем, а затем уже основное внимание после этого будем фокусировать именно на водном крещении. Оставшиеся два крещения Духом Святым и огнем, очень важно также отметить, что если, смотрите, крещение по образу Ноя совершал Господь, крещение в Моисея совершал Господь, Иоанново крещение совершал человек, крещение Иисуса Христа совершал человек Иоанн. Водное крещение во имя Иисуса Христа совершают люди, вы идите крестите их. Одно важно запомнить, что крестит Духом Святым и огнем Христос и никто другой. Матфея 3 глава. Иоанн прямо говорит, я крещу вас вот так. Но Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. О ком идет речь? Об Иисусе Христе. Итак, кто крестит Духом Святым и огнем? Иисус Христос. Здесь только согласование Священного Писания. Я понимаю, что один из серьезнейших вопросов, ну, крещение Духом, оно еще может немножко, хотя много в христианстве размышлений очень важных, очень иногда тревожных даже по поводу, вот что такое значение водного, вернее, крещения Духом Святым. Как-то мы тоже об этом с вами говорили. Но очень серьезная тревога по поводу понимания крещения огнем. Почему-то его нередко ошибочно связывают с тем, как апостолы, и не только апостолы, было около 120 человек в горнице, когда Дух Святой сошел на апостолов и на находящихся в горнице. Обратите внимание, слово «крещение» – это погружение. И вот ошибка вскрывается очень серьезно, неправильное понимание Писания. Когда Дух Святой в виде огненных языков опускался на людей, как это можно назвать? Сошествие Духа Святого на апостолов. А крещение – это погружение людей куда-то. Даже с этой стороны ничего общего. Вот это снисхождение Духа Святого в виде огненных языков на людей не имеет с крещением Духом Святым или огнем. Ничего общего. То, что произошло в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел, и все. И ничего больше. Но крещение Духом Святым – это нечто другое. Давайте очень коротко коснемся текста перед вами. Я думаю, будет полезно. Вот там на каждое буквально, на каждое крещение есть библейские тексты, где это упоминается. Вы можете просмотреть тексты. И думаю, что вы полностью согласитесь вот с той мыслью, с теми мыслями, которые вы слышите, которые вам прилагаются. Крещение Духом Святым. Первое. Совершает Иисус Христос. Люди, находящиеся в Духе Святом, будьте внимать, не в Дух Святой Христос нас погружает. Обратите внимание. Опять, если мы смотрим на слова, которые упоминаются, людей, находящихся в Духе Святом, если простым языком понятным объяснить, люди находятся, они наполнены Духом Святым. Христос куда-то погружает. Вот это смысл крещения Духом Святым. Мы не в Дух Святой погружаемся. Мы, наполненные Духом Святым, куда-то погружаемся. Иоанн Креститель об этом не говорил. Почему? Потому что церковь, понятие церкви было сокрыто для Иоанна в то время. Поэтому он не знал, куда Христос будет погружать при помощи Духа Святого. И лишь позже, когда церковь сформировалась, апостол Павел пишет этот текст перед вами в этой табличке, 1 Коринфянам 12:13, он пишет: «Все мы одним духом или в одном духе». Будьте внимательны, вот мы находимся в духе, если простым языком таким грамматику передать, мы находимся в Духе Святом, говорит, все мы, находясь в духе, погружены куда? В одно тело. Итак, соединив пророчество Иоанна Крестителя со словами апостола Павла 1 послания Коринфянам, мы делаем очень важный вывод, что вот крещение Духом Святым – это погружение верующего человека в тело Христово, то есть в церковь. Кто это совершает? Христос, не люди. У нас нет времени подробно об этом говорить, это очень серьезнейшие вопросы. Мы никого во Вселенскую Церковь не можем ввести. Мы будем говорить о водном крещении, через водное крещение. Люди не входят во Вселенскую Церковь. Это еще одно неправильное понимание Писания. Людям не дано право погружать в тело Христово, не дано, и аминь, так сказал Иоанн Креститель. Он, то есть Христос, будет погружать вас. Водное крещение к крещению Духом Святым отношения не имеет, это другое крещение, это совершенно другое крещение. И несколько слов о крещении огнем, очень много сегодня вот тревог вызывает именно вот это вот крещение, связывая его нередко вот с дарами, с получением даров Духа Святого, где обязательно огненное что-то должно присутствовать, кто-то говорит, что это испытание огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Опять, друзья, очень много-много вопросов, Библия не об этом говорит. Библия не об этом говорит. Изучая третью главу Евангелия Матфея, мы внимательно смотрели на 10, 11 и 12 стихи этой главы. И обращали внимание на то, что слово «огонь» в Священном Писании имеет два значения. Огонь очищающий, вот когда идет речь об искушении, да, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь. О каком огне идет речь? Об очищающем. Мы очищаемся. В страданиях мы очищаемся. Есть огонь уничтожающий. Солому сожжет огнем негасимым. Солома не очищается огнем, правда, она уничтожается. Так вот, мы когда цитируем, посмотрите, у вас будет возможность, обратите внимание, в 10 стихе идет речь об огне уничтожающем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу в житницу, то есть Христос будет производить разделение. Одних он в одну сторону поместит, пшеничку, а солому сожжет огнем неугасимым. О каком огне здесь идет речь? Уничтожающий огонь. Для соломы это уничтожающий. Солому сожжет. О пшеничке не сказано, что он ее через огонь проведет. А солому проводит через огонь. Огонь уничтожающий. В 11 стихе говорится, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. А 12 стих говорит, вы помните, да? Что всякое дерево, не приносящее доброго плода, он срубает и бросает в огонь. Огонь для этого срубленного дерева очищающий или уничтожающий? Уничтожающий. Друзья, важно уважать Священное Писание. Библию не надо объяснять. В Библию не надо ничего вкладывать. Библия сама себе объясняет. Если до того, когда идет речь о крещении огнем, сказано об огне уничтожающем, после этого говорится об огне уничтожающем, то о каком огне в середине говорится? Огонь уничтожающий. И никак по-другому. Поэтому действительно, друзья, мы нуждаемся сегодня в том, что многие песни наши привести в соответствие со Священным Писанием. Когда мы поем «Духом нас и огнем крести», у меня вырывается вопрос, не знаете, чего вы просите. Итак, смотрите, когда Христос крестит Духом Святым здесь на земле? Когда Он будет крестить огнем? Матфея 25 глава. «Идите», вот когда огонь будет, «идите от меня, проклятый, в огонь вечный», вот оно, «в движение», крещение в огонь, погружение в огонь, гиена огненная, озеро огненное. Итак, смотрите, погружение людей в, или крещение огнем – оно откладывается, будьте внимательны. И ты должен знать этот человек. Оно когда-то произойдет. И это право принадлежит исключительно Христу. И Он будет направлять в озеро огненное. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, крещение огнем – это погружение людей в погибель в момент пришествия Иисуса Христа. И ничто другое, и ничто другое. Итак, мы немного с вами рассмотрели, я понимаю, это заняло время, но это очень важно, друзья, важно упорядочить вот наше понимание, что есть разные крещения. Важно понимать отличие одно от другого. Почему об этом говорим? А почему в ранней церкви очень много уделяли внимания учению? Почему? Почему ранняя церковь, мы будем цитировать этот текст, как только они уверовали, в чем они пребывали? Они пребывали в учении. Если человек неправильно представляет что-то, какую-то библейскую доктрину, это обязательно будет влиять на его образ жизни, на его отношение к соседу, на его отношение к тем, кто по-другому понимает, и вообще на всех окружающих. Поэтому важно действительно, чтобы это было представлено правильно. Именно библейский подход к этому вопросу. Итак, друзья, мы с вами обратили внимание на очень важный один момент. Слова Христа. «Дано повеление крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого». Мы с вами сделали серьезнейшее отступление, рассмотрели, какие крещения есть в Священном Писании. И вот теперь на фоне всего этого, немного мы займем время, однозначно мы сегодня не сможем, не успеем рассмотреть вопрос, но думаю, это тоже будет достаточно полезно, вот такое знакомство с библейской концепцией, с тем, как Библия представляет, какие крещения есть. И теперь непосредственно наше внимание будет обращено на водное крещение. Водное крещение – Первый раздел очень важный, мы его начнем сегодня, это библейское понимание водного крещения. После того, когда мы рассмотрели семь крещений, о которых Библия говорит, мы сконцентрируем внимание на отдельном крещении. Крещение, которое повелел совершать Иисус Христос в конце своего служения. Это крещение совершают люди. Важно отметить, что людей сначала надо научить, крестить, а потом продолжать учить. Мы с вами только что процитировали, в начале, вернее, нашего рассуждения, процитировали слова евангелиста Матфея. «Идите, научите, крестя и уча их соблюдать все, что я повелел вам». Итак, водное крещение. Самое первое упоминание об этом крещении связано с великим поручением Иисуса Христа. По-английски «Great Commission» – «Великое поручение», которое дал Христос в конце своего служения. Еще одна деталь, позвольте мне на нее обратить внимание, мы ее касались. Аналог или образ, или параллель крещения водного в Ветхом Завете существует. Мы об этом уже говорили. Это крещение в Моисея. Это крещение в Моисея. Братья, пожалуйста, следующий слайд. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 10 главе, первые два стиха. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши, обратите внимание, о ком идет речь, он сам из израильтян, отцы наши, все были под облаком, и все прошли сквозь море, очень правильное выражение, сквозь море, и все, будьте внимательны, все до одного, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Вот это аналог того, что Христос, какое Христос дал повеление. Но важно отметить, что если израильский народ, все до одного крестились в Моисее, все до одного, Христос тоже всех абсолютно людей будет крестить, абсолютно. Так сказал Иоанн, Он будет крестить вас, но двумя путями уже. Одних Духом Святым, а других огнем. Но абсолютно все люди будут крещены Христом. Он креститель. Христос креститель. Но подход, какое крещение к тебе будет применено, будет зависеть от того, как ты ко Христу относишься. Итак, прообраз водного крещения, прообраз водного крещения во имя Иисуса Христа в Ветхом Завете – это крещение или погружение израильтян в Моисея, в облаке и в море. Напомним о том, что в Ветхом Завете практически одно национальный народ – он, масса людей, стала народом. Но это был одно национальный народ. В Новом Завете, опять, через водное крещение, люди из разных наций, групп этнических, они становятся одним народом во Христе Иисусе. Обратите внимание, очень много схожего, очень много. Единственное различие в том, что там Моисей, здесь Христос, и там одно национальный народ, большей частью здесь многонациональный народ. Ну и, безусловно, само наполнение, само содержание. Крещение в Моисея – это повиновение Господу, исполнение Его заповедей. Крещение во Христа – это, безусловно, нахождение во Христе. Это первая очень важная деталь. Второе, очень важное – сущность водного крещения. Здесь напрямую мы с вами связаны с темой, которую мы рассматривали в августе прошлого года. Водное крещение, очень коротко, это умирание для греха или сораспятие Христу. Умереть для греха со Христом или сораспяться Христу – это взаимозаменяемые понятия. Я думаю, что на это следует обратить внимание. Сейчас предложил бы, чтобы братья предложили нам следующий слайд, где цитируется очень серьезнейший текст, очень серьезнейший, из послания к Римлянам, 6 главы, 1, 11 стихов. Я предложил бы вам, чтобы вы на них обратили внимание. Если Христос дает повеление крестить их во имя Отца, Сына и Духа Святого, то Павел объясняет, что такое по сути водное крещение. Давайте прочтем эти 11 стихов послания к Римлянам, 6 глава с 1 по 11 стихи. Хотя фактически там нужно дальше читать, более пространный отрывочек. Будет возможность, прочитайте, друзья, пожалуйста. Это будет полезно увидеть, как Писание представляет суть, значение внутреннего водного крещения. Итак, Павел пишет, Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Он об этом ранее пишет, поднимает вопрос. Никак. И почему мы не можем жить в грехе? Почему? Ибо мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? И далее. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Обратите внимание. Крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним, со Христом, крещением или погружением, вот наше слово, в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, погружением в воду, обратите внимание, это подобие смерти, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, позвольте немножко добавить, только тогда мы веруем. Если мы со Христом не умерли, мы не сможем верить. Чему не сможем верить? Что жить будем с Ним? Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Очень серьезнейший текст, друзья. Очень серьезнейший. Подумайте об этом. Мы через водное крещение входим, как Христос умер для греха, взяв грех мира для себя и на себя, и воскрес из мертвых славой Отца. Вот так, умерев для греха, славою Отца и нам подняться и ходить в обновленной жизни. И как категоричен язык Павла, если мы с Ним умерли, только тогда мы можем верить, что мы жить будем с Ним. Друзья, подумайте. Если мы умерли для греха, вот только тогда мы веруем, что мы жить будем с Ним. В противном случае мы никак этой веры иметь не можем. И на жизнь надеяться не надо. Если человек не умер, то он воскреснуть не может. Воскресает мертвый. Это следует понимать. Итак, это первая очень важная деталь. Сущность водного крещения. Сущность водного крещения – это умирание для греха и воскресение для новой жизни во Христе. На еще одну деталь, друзья, обратите внимание, и на сегодня, думаю, будет достаточно, но тоже очень серьезное, очень серьезное. Само по себе водное крещение является, во-первых, обратите внимание, заповедью Иисуса Христа. Это заповедь. Что такое водное крещение? Это заповедь Иисуса Христа. Мы цитировали с вами Евангелие Матфея, 28 главу, 19-20 стихи. «Итак, идите, крестите их». В связи с этим, думаю, очень важно еще один сложный библейский вопрос поднять. Очень сложный. Он заключается вот в чем. Водное крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Водное крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Позвольте обратиться к Священному Писанию, что для нас будет правильным, что Петр об этом говорит. Первое послание Петра, глава 3, 20-21 стих, я думаю, два стиха нам следует прочесть. Идет речь о том, что Христос, когда умер, сошел в темнице, вот духом проповедовал некогда непокорным, ожидавшим их Божьим долготерпением в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Он представил ему эту картину и дальше говорит, так и нас. Подобное этому образу крещения, вот оно где аналог, сравнение. Крещение по образу Ноя имеет вот параллель с крещением во имя Иисуса Христа. Так и нас, подобное всему образу крещения, не плотское нечистотное мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Друзья, давайте мы немножко коротко разберемся с самими словами. Чтобы более легче воспринять этот текст, следует прочитать, наверное, так. Так и нас, подобное всему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа, а оно является не омытием плотской нечистоты, но обещанием и дальше по тексту. То есть вот эта средняя часть, она очень часто мешает понять смысл. Это вставное предложение. Есть такие обороты в грамматике, практически в каждом языке. Итак, водное крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Так говорит Священное Писание, никак по-другому. А по сути своей оно является не просто помылся в водичку, там зашел, искупался и все. Оно является не омытием плотской нечистоты, но обещанием Богу доброй совести. Вот эта первая деталь очень важна, что крещение спасает. Водное крещение во имя Иисуса Христа, оно спасает. Мы как-то с вами рассматривали этот вопрос, считая полезным опять возвратиться к нашим размышлениям очень коротко. В чем суть этого спасения? Мы когда говорили с вами о спасении, у нас была одна из тем, которую мы также в прошлом году рассматривали. Слово «спасение», глагол «спасать» в Библии упоминается или употребляется, используется в трех временах. Это «мы спасены», «мы спасаемся» и «мы спасемся». В каком времени здесь глагол «спасать» стоит? В настоящем времени. Что это означает? Спасает напрямую связано с действием. Другими словами, крещение, позвольте задать вопрос, водное крещение во имя Иисуса Христа, это действие длиною в жизнь или, может быть, там, несколько минут. Важно отметить, что водное крещение, это не исполняйтесь духом всю жизнь. Не так ли? Это факт. Другими словами, когда водное крещение совершается, вот тогда спасительное действие и проявляется. Обратите на это внимание. Водное крещение – это факт, который длится короткий промежуток времени. Но это не процесс, длящийся всю жизнь. Вот когда водное крещение совершается, вот тогда оно спасает. В чем суть, как вот это спасение проявляется в этот момент? Очень коротко. Человек умирает для греха и воскресает для новой жизни. Глагол «спасать», когда он связан с теологическим или указан на теологический оттенок, не просто там вот Иефай, допустим, спас израильтян, да, там была беда, враги, не идет речь о том, что он спас Иефай или Гедеон или Самсон, людей для вечности, правда? Он их спас от беды. Когда мы говорим о спасении, понимая, что речь идет о будущем, вернее, о спасении в Боге, то всегда следует, друзья, понимать, что в этом, за это спасение отвечает исключительно Господь. Исключительно Господь. Он спасает людей на своих условиях. И спасение всегда связано не просто спасать, а спасать от чего? Обратите внимание. Даже когда человека спасают, говорят, я спас его, спрашивают, откуда ты его спас? Я из-под машины вытянул. Он был в аварии, там, или я его отдернул, чтобы машина избила. Откуда ты спас? Я из пожара, дом горел, а я его вытащил. Или из реки вытащил. Понимаете, да? То есть спасать от чего-то. Когда мы говорим о спасении, которое Бог совершает, от чего Господь спасает? От греха. От греха. Вот она тесная связь с нашим размышлением. Мы умираем для греха и восстаем для новой жизни. Умираем для греха. Спасение от греха. Обратите внимание. Вот как работает и спасение через водное крещение. По сути, водное крещение – это умереть для греха и восстать для новой жизни. Опять слово «грех» – умереть для греха. Вот как действует спасение через водное крещение. Но, друзья, долго, я думаю, что, наверное, старшее поколение вспомнит, да, когда много раз говорили, что крещение не спасает. Друзья, это библейское заблуждение. Водное крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Почему? Так написано. Так написано. И мы с вами сделали попытку посмотреть на то, как именно вот этот элемент спасения работает. Последняя деталь в связи с этим. Очень много рассуждений относительно того, что происходит, что такое водное крещение. Чаще всего мы говорим, что водное крещение – это обещание Богу служить в доброй совести. Это неправильно. Почему? Потому что так не написано. Просто потому что так не написано. Это не обещание Богу служить в доброй совести. Так не написано. Ни в русской Библии так не написано, ни в английской, ни в немецкой, ни в украинской, ни в какой Библии так не написано. И на языке оригинала так не написано. И вот важная деталь, что же такое фактически, как рассмотреть вот то, что здесь апостол Петр написал. В русской Библии мы читаем так. «Так и нас, подобное сему образу крещения, не плод сконечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести». Будьте внимательны. Спасает воскресением Иисуса Христа. Позвольте сослаться на английский перевод. Вот здесь в русской Библии можно двояко понимать, что я обещаю Богу служить в доброй совести, или моя добрая совесть обращается к Богу. Понимаете, да? И так в русской Библии можно понимать. Вот английский и язык оригинала помогает очень хорошо об этом. Ну, поскольку греческого мы не знаем, позвольте сослаться на английский. King James Version, один из авторитетнейших английских переводов, гласит так. The answer of good conscience toward God. Ответ доброй совести, обращенной к Богу. Вот о чем идет речь. Я не обещаю, водное крещение – это не обещание Богу служить в доброй совести. Что такое совесть, позвольте очень коротко сказать. В добрых советских автобусах, трамваях, троллейбусах было написано, что это лучший контролер. Лучший контролер – совесть пассажира. Итак, совесть – это барометр, который всегда реагирует на любой неправильный поступок. Даже мысль, не только поступок. Но когда человек не знает Бога, то эта совесть, она ориентирована, запрограммирована на высшие моральные стандарты общества, в котором человек находится. Я думаю, что будет полезным очень коротко привести такой интересный пример. Существует преступный мир. Наверняка вам приходилось прикасаться с такими интересными деталями, когда вот решили ограбить банк, там вот договорились, уже все расписали роли, кто где будет стоять. Ну и вдруг вот жена одного из участников этого ограбления говорит: ни за что не пойдешь, хватит нам денег, которые ты наворовал, хватит. Все, убьют тебя, как я буду без тебя жить. Хотя кто-то, может быть, избавился бы. Ну хорошо, иди, то другого найду. Ну, улыбнулись немножко. И смотрите, вот если человек это чести, разбойник, он скажет жене, это для них нормально, в их кругу. Я не могу подвести товарищей, мне совесть не позволяет. И он правильно рассуждает, потому что совесть его на эти воровские законы настроена. А там свои законы, я не могу подвести товарищей. И это не важно, что, может, когда ты пойдешь грабить банк, тебе придется двоих-троих убить. А может быть и больше, взорвать там, в заложники кого-то взять, не так ли? И это уже вопрос второстепенный. Но обратите внимание, совесть этого человека ориентируется на стандарты вот этого преступного мира. Когда человек приходит к Богу, его совесть, она переориентируется, она перепрограммируется на Божьи стандарты. И как вот это сотрудничество описывает Священное Писание? Послание к Римлянам, 9 глава, Павел пишет: «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Совесть Бог не уничтожает после прихода к Богу, но Он ее перепрограммирует на высшие стандарты. И если коротко сказать, то здесь фраза вот перед вами, друзья, я думаю, самое лучшее вот определение, так много думал, молился Господи, как вот это более правильно, конкретно объяснить? Что же вот такое обещание Богу служить доброй совести? Это переориентированная на божественные стандарты совесть верующего в знак благодарности Богу за прощение грехов содействует появлению в человеке желание умереть для греха и жить для Христа. Но если Христос меня спас от греха, это великолепно, я свободен, я прощен. Почему я должен жить с грехом? Я хочу умереть для Него. Вот что делает совесть. Итак, водное крещение, если другими словами, то к водному крещению подталкивает человека его совесть, которая уже очищена в момент покаяния. Сделай следующий шаг. Мы далее уже на следующей встрече будем говорить о том, что всегда фактически за покаянием следовало водное крещение. Всегда. И это условие для спасения. Помните темничного стража, мы будем в следующий раз читать этот текст, Деяния 16 глава, говорит об этом, где он говорит так. Помните, когда вбежал он там и видит, что там темница, замки попадали там, все эти цепи попадали у заключенных, думал, все, убьют меня, я же отвечаю за всех заключенных, вбегает и говорит, что мне делать? И отвечает за этот вопрос, что? Чтобы спастись. Что мне делать, чтобы спастись? И обратите внимание, что отвечает ему Павел. Покайся, прими крещение. Христос говорит, евангелист Марк пишет 16:16, в следующий раз тоже будем цитировать этот текст. Кто будет веровать или уверует, или покаяться, это синонимы. Дальше и креститься. Что будет с ним? Спасен будет. Будьте внимательны, друзья. Нельзя говорить о покаянии, ничего не говорив о крещении. Нельзя говорить о крещении, если человек не пришел к Богу вначале. Поэтому, если человек не в состоянии покаяться, дитё ли грудное, человек, у которого ментальные проблемы, он не может сориентироваться, он не может покаяться, следовательно, ему не может быть преподано библейское крещение. Крещение во имя Иисуса Христа. Вот почему библейское христианство стоит на позиции крестить только покаявшихся, которые понимают, что такое покаяние, совершили это покаяние, примирились с Богом, а следующий шаг для того, чтобы спастись, принять крещение. Друзья, я думаю, что на сегодня достаточно. Итак, вот этого материала, понимаю, мы сегодня больше знакомились с библейским учением, но как мы ранее говорили о том, что если неправильно воспринимаем мы библейскую истину, она обязательно влияет на мое поведение. И что самое опасное, вот я усвоил, допустим, я вот так понимаю, вот друг, брат, сестра рядом находящийся понимает по-другому. Если мое понимание не библейское, то и встретились два человека. Я, допустим, и кто-то другой. У меня к нему обязательно будет отторжение. Я его не буду принимать. Почему? Он по-другому думает. Вдумайтесь, друзья. Если мое мнение не базируется на Священном Писании, это основание для того, чтобы не принимать того, кто думает по-другому. Но если мое мнение базируется на Священном Писании, я по-другому смотрю на того, кто по-другому думает. Не так, как я. Понимаете, да? Он для меня не враг. Мое желание донести ему, объяснить. Если в первом случае это просто-напросто, иди, вот ты еретик, заблуждаешь, это неправильно, это против братства и так далее. Во втором случае просто, ну давай мы порассуждаем, так ли говорит Священное Писание. Будьте внимательны. Если от Бога убеждение, то легче говорить людям, ты понимаешь, на каком основании ты стоишь. Итак, мы говорили сегодня о водном крещении, крещение во имя Иисуса Христа. Я думаю, друзья, этого достаточно, вот даже того, о чем мы сегодня говорили. Ну и неплохо, что Господь так усмотрел, что мы весь материал сегодня не рассмотрели, потому что очень много серьезных вопросов еще есть, которые надо вместе с вами рассмотреть. Обязательно, что вот эта важная деталь, составляющая спасения, без чего христиане просто не могут существовать, чтобы она была внимательно нами рассмотрена. И что после этого люди, только тогда мы будем касаться вопроса, когда человек может принимать крещение? Когда? Не тогда, когда его подталкивают, давай, тебе пора, сколько лет 16, паспорт покажи, давай, ты уже крещение должен принимать. Не занимайтесь этими глупыми вещами, не занимайтесь. Водное крещение может принимать только тот, кто понимает, что такое и согласен на это. То есть идет речь об осознанном приходе. Не торопитесь, друзья, но об этом уже в следующий раз. Итак, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, о крещении уже не идет речь. Понимаете, да, там уже не надо креститься, если ты не будешь веровать. Осужден будет. Выбирайте, друзья. Если вы покаялись, вам надо серьезно подумать о крещении. Но не торопитесь делать выводы. Давайте мы с вами далее еще рассмотрим, познакомимся. Библейские тексты рассмотрим. И в зависимости от того, как вы это воспримете, это будет для вас сигнал. Я обращаюсь к тем, кто не принял водного крещения. Это для вас серьезно будет основание, принимать крещение или не принимать. А для тех, кто принял водное крещение во имя Иисуса Христа, для нас очень серьезнейшая задача стоит перед нами. Как я понимаю водное крещение? Что оно для меня означает? Мы коснемся вопроса жизнь крестившегося, образ жизни. Библия об этом прямо говорит. Итак, Есть о чем подумать тем, которые не приняли крещение. И вместе с этим есть о чем подумать тем, кто принял крещение. Перед нами очень серьезная задача, которая ожидает от нас Господь, чтобы она была выполнена, выполнена правильно. И об этой задаче говорит Священное Писание. Поэтому именно Ему и далее мы будем уделять много внимания, и пусть оно управляет моей жизнью, пусть оно взращивает меня, пусть оно обличает, наставляет меня. А Богу, кто имеет такую милость к нам и подарил нам это замечательное слово, пусть звучит слава. Он этого достоин. Аминь. Помолимся.